Супрацкой студии Сергей Навумчик. Сегодня у нашей программы вы почуете. 23 человека, позбавленные воли за удел у акции предпринимальников. Супрацовники спецприемнику на Окрестина не принимают для арештованных харчовые передачи. Праский акцент. У чем особливость теперешнего этапа змагания приватных бизнесовцев за свои правы? У дискуссии берут удел юрист Сергей Балыкин, лидер дробных предпринимальников Солигорску Александр Тацура и оглядальник свободы Виталий Циранков. Вольная студия. Новые слова про звиклые речи. Гость передачи – выкладчица музычной школы у Лунинцы Наталья Мурко. Огляд телефонования на свободу. И про сгодину дальше самых цікавых передач у ночной свободы одыходящего тыдня. Усіх арештованих удельников акции протесту супраць політики уладов у дочинении до малого бизнеса в Беларуси, яка отбылася 10 студня у Менску, тримають у турме на улице Окрестина. Супрацовники спецприемника погодились принять от свояков только теплые речи и предметы особистой гигиены. Ежу не передали ни в одному из арештованих. С подробязностями Любов Лунева.
Сярод арештованых лидер объединенной громадянской партии Анатолий Бедько, лидер объединения предпринимальников «Перспектива» Анатолий Шумченко, предприниматель Владимир Шила, молодежные активисты Александр Борозенко, Ян Михайлов, Сергей Клюев и другие. 5 человек трапили в тюрьму с травмами, сярод их Михась Кривов. И он рассказал в свободе, что всех сбивали у автозаку.
Меня затримали на проспекте Незалежности, заволокли автозак, кинули на подлогу, избивали бойцы спецназа милиции у потылицу дубинками. Били усіх, кто там находился, девчат так само били и издеквались морально. Казали всякие непристойности, ображали.
Студентка Университету физкультуры Татьяна Тишкевич была сбитая спецназовцами у автозаку. У суде она продемонстрировала куртку, залитую кривею. Не глядя на то, что милицианты не давали никому наблизиться до затриманных, Татьяна поспела сказать несколько слов, коли ее выводили в судовой зале.
На меня очень сильно кричали матом, все время били, ругались и обзывали.
Татьяна одиная, кого арештовали на 20 суток. Девчинкам, у отрознения от хлопцев, доводится отбывать арешт у больш жорстких умовах. Частей за все их тримают у одной камеры с женщинами-п'яницами, яких арештовали после того, как свояки выкликали милицию, бо зиме немагчыма было знаходиться у одной кватеры. Довольно часто здараются выпадки, когда милицианты выкликают психиатричную бригаду, бо у п'яниц начинается белая горячка, и тогда они уявляют серьезную небезпеку для соседок по камере. После того, как начал действовать новый административно-выконавчий кодекс, супрацовники спецприемников больше не принимают для арештованных харчовые передачи. У суде сябры свояки затриманных так само с тяжкостями могут передать только в аду. Батьки Арсена Пахомова, який теперь отбывает 15 суток арешту, просили у Центральном суде медиков хуткой поуплывать на ситуацию и передать затриманным ежу, але безвыняково.
Он сейчас болеет, у него грипп и горло, и насморк, больной желудок. Я просила передать капли в нос и таблетки. Очень волнуюсь, не знаю, как он голоден, какое у него состояние. Но взяли свитер теплый.
Другий секретарь амбассады США Стивен Гиллан выказался Радио Свобода, что тримать людей несколько годин без воды и ежи есть порушением их элементарных прав.
Мы надеемся, что власти здесь заботятся за этих молодых людей лучше в будущем.
Люди, які отбываюць арышты после введения новых правил, означают, что харчаванне у турмах стало значно горшее. Теперь на сняданок дают шклянку горбаты и ковалок хлеба. Обед сполучают с вечерой – суп, каша и шклянка горбаты. У камерах холодно, не хапая свежего по ветру. На шпацир никого не выводят. Опроч того, так званых политичных не вывозят на громадские працы. Душ дозволяется раз на тыдень.
Таким чином, 23 человеки сидят теперь за удел у акции предпринимальников. Еще двое, Вячеслав Сивчик и Олесь Макаев, были отповедно затриманы на день ранее и позднее митингу. Ну а что думают про арешты удельников акции протесту «Менские минаки»? Гэтым цікавілася Галина Абакунчик.
Как вы ставитесь за митингу предпринимальников, до его выников? Что вы про это думаете?
Я ничего хорошего по поводу этого не думаю, потому что, в принципе, все-таки у нас как бы демократия, насколько я знаю. Вот, но это не соблюдается абсолютно. То есть они имеют право протестовать против этого, если им это не нравится.
Те люди, которые вышли на этот митинг, они, конечно, очень патриотично себя вели, потому что они знали, что они получат гораздо больше. То есть, слава богу, что им дали 15, не что-нибудь еще. Я в таких мероприятиях, честно говоря, сам не участвую. Ну, с сочувствием отношусь к людям, которые пытаются что-то доказать.
Да, целый день працую. Целый день. Ничего не ведала. Дали Бог.
Просто я сам предприниматель, и пускай мне объяснят власти, вот как может человек даже взять Комаровский рынок. Там людей заставляют работать по 11 часов каждый день с одним выходным. Как он сейчас будет работать там? Нарушаются все конституционные права. Надо просто сесть за стол переговоров и найти какое-то серьезное решение.
Ну, действительно, я сочувствую людям, которые потеряли работу. И вообще, я, в общем-то, против этого закона. Не отношусь к предпринимателям, но, тем не менее.
Как вы ставитесь до митингу предпринимателей, до его выников?
Самое обидное, что об этом происшествии было вскользь сказано на самом знаменитом белорусском телеканале, который смотрят большинство наших дедушек, бабушек, и которые абсолютно не осведомлены о текущем, настоящем положении дел в Беларуси. А так, у меня отец предприниматель, поэтому я как бы на собственной шкуре чувствую, что это такое.
Предприниматели продемонстрировали свою силу воли и свою настойчивость, но власть, тем не менее, осталась на своей позиции. Ну, конечно, очень расстраивает то, что когда люди хотят, обычные люди, обычные белорусы, вот граждане своей собственной страны выходят на улицу, чтобы высказать свое мнение, их считают какими-то террористами, преступниками. И просто обидно, что простой добропорядочный гражданин может за одну минуту вот превратиться во врага собственной страны. Ни за что. Все прекрасно понимают, что власть целенаправленно просто придавливает, прессингует вот этих людей, ограничивает вообще все человеческие права.
Опытание на Минских улицах провела Галина Абакунчик. Анализ акций предпринимателей вы почуете у праском акценте приблизно про хвилину, а теперь обвестка.
Без выкладчицы тамтейшей музычной школы Натальи Мурко не отбывается ниводная культурницкая импреза у Лунинцы. У тым лику и традиционные колосовины. Нездарма ейная колоратурная сопрано сябры с ироничной прихильностью называют каля литературным.
И просят спевать на белорусской мове. Так само я детей научаю песням и стараюсь уживать белорусский репертуар.
Радачу «Вольная студия» слухайте на «Хвалях свободы» приблизно праз 25 хвилинов. А теперь у эфиры «Праский акцент». У чем особливость теперешнего этапа змагания приватных предпринимальников за свои правы? Ци могут они домагшися поспеху? Ци саправды 760-й указ позбавляет их махшимости протягивать вести свой бизнес? Накольки закономерным з'являється зменшення долі дробного бізнесу по мере развития рынковой экономики? Гэты і іншыя пытанні ў праскім акценте абмярковуюць юрист и предпринимальник Сергей Балыкин, лидер дробных предпринимальников Солигорску Александр Цицура и оглядальник нашего радио Віталь Цыганков. Вязе передачу Юра Дракахруст.
Демонстрация предпринимальников 10 студеня стала кульминацией страйку, который начался с Нового года. И хотя приватные гандляры не вылучают никаких политических потребований, улада обходится с ними, как с затятыми оппозиционерами. Ну, мы ведаем про провокации, арешты, жесткий разгон массовых акций. Варто сказать, что манифестация 10 студеня и на агул сёлетний страйк не первый этап змагания индивидуальных предпринимальников за свои правы. Боротьба супроти 760-го указу знакомитого и шла у весь минулый год. А до этого предпринимальники змагались супроть парадку спагнания ПДС, супроть кассовых аппаратов, супроть шмат яких інших задумок чиновников. Так вот, у чем особливость этого теперешнего этапа боротьбы? Спадар Балыкин.
Зараз ситуация склалась таким чином, что увогуле немагчыма працаваць індывідуальным прадпрымальнікам. Калі раней вось там былі касавыя апараты, з гэтым можна было неяк пазмагацца, альбо можна было абысці гэта нарматыўныя акты з падаткам на дабаўленую стоімасць таксама магчыма было неяк пазмагацца, то зараз забарона абсалютовая праз год увогуле у тым фармаце, у якім існуе у гандлёвы бізнес у нашай краіне, ён існаваць не будзе.
Александр Цасура, ну а вось скажыце па шчырасці, наколькі сапраўды вось гэты 760-й указ ставіць крыж на прыватным прадпрымальніцтве? Ну вось паводле звестак Міністэрства эканомікі з 64 тысяч прадпрымальнікаў 11 тысяч, ну то есть амаль 20% летась падалі дакументы на перарэгістрацыю так званыя пупы, прыватныя унітарныя прадпрыемствы, яшчэ 5 тысяч в іншыя формы ўласнасці. Так вось, што тычыцца астатніх 246 тысяч, якія засталіся. Так вось, наколькі сапраўды гэты 760-й указ ставіць іх перад выбарам? Ці пратэставаць, выходзіць на вуліцу, ці, ну, проста знікаць як бізнес? Усім зразумела, што пераход гэтае пупы, гэта кепска, гэта ускладненне, гэта праблемы. Зразумела, што прадпрымальнікі ў гэтым не зацікаўлены. Але гэта проста ускладненне, ці гэта, так бы мовіць, крыш поўны, поўнае і гарантаванае банкруцтва?
В настоящее время предприниматели стали перед выбором. Либо потерять работу, как источник существования, либо отстоять свой бизнес, в котором были вложены собственные средства. Прежнее давление властей на предпринимателей не было настолько смертельным, как 760-й указ.
Александр, у чем тут смиротность? Ну вот перерегиструется предприниматель в это приватное унитарное предприятие. Ну, повинен он заводить бухгалтера, ну повинен он там платить податки. Чему это смерть? Ну хотя бы вот на каких-то простых личбах, как нашим слухачам, не усе ж яны приватные предпринимальники, потлумашьте, чему вось уже баланс ходиться не будет?
Ну основная причина то, что 70-80% предпринимателей привозят товар с России, с Украины, где нет документов, они просто не могут вести тогда бухгалтерию. Ну и дополнительно это бухгалтер, офис и так далее, это дополнительные материальные расходы, которые они не поднимут, потому что очень большие налоги законодательства у нас. Ну я могу на своем примере сказать. Я вот продал квартиру за 12 тысяч долларов, купил киоск за 7,5 тысяч долларов, остальные вложил в товар, вот в Солигорске. Проработав 5 лет, я только отбил свои деньги. А сейчас у нас носятся киоски. В связи с тем, что будет 50-летие города, и киоски якобы мешают. Вот это развитие по-белорусски. И сегодня я должен пойти работать в ЧУП на 4 квадратных метров. При этом я должен еще иметь бухгалтера, поплатить за офис. Либо самому сесть, проработав 13 лет, и работать по 12 часов в киоске. И мне надо съездить за товаром, привезти товары, отчитаться налоговой и так далее. И масса других мероприятий, которые на меня возложило государство. Просто это физически невозможно сделать.
Сергей Балыкин, а вы вось могли бы расповесть их экономику приватного предпринимальника, как она будет меняться, коли он перерегистрируется у ПУП, у приватное унитарное предприятие. Чему это для его смерть, и коли это смерть, чему вось 11 064 на эту смерть все ж пошли?
Ну, тут треба разуметь, что кольки предпринимальников, только и бизнесов. И для некого это смерть, а для некого снижение податков. Смерть это для тех, кто гандлюет замежным неким товаром. И они на самом деле привозят этот товар без паперов всяких, и паперы они это отримать и не могут, навод теоретично, потому что там это паперы не дают. А в свой час держава пошла с предпринимальниками на компромисс, и она вырешила не потребовать из них никаких паперов на товар, а вместо этого брать из них один и податок. И компромисс это был довольно добрый, потому что предпринимальники платили это один и податок авансом. Это выглядело так, что они финансуют державу, и державу не цікавили выники их деятельности. То есть, ти маєш ти прибиток, ти не маєш ти прибитка, гроші від тебе поступають. Некоторі предпринимальники, вони навіть виграють від того, що вони створюють юридичні особи. Для некого це означає зниження податків. І ось, наприклад, коли індивідуальний предпринимальник оказував послуги і був не на одному податку, а на агульній системі податкообкладання, то створивши юридичну особу, перешедши на спрошений некий податок податкообкладання у відповідності з указом номер 119, він починає платити менш податків. Тому що індивідуальний предпринимальник, коли він заробляє достатково грошей, він платить 30% подоходного податку плюс 3% місцевих податків. Це більше, ніж юридична особа. А коли він переходить на працю у форматі юридичної особи, наприклад, того ж унітарного підприємства, він платить тільки 10% від своєї виручки, і коли у його доволі малі затрати, як, наприклад, у аудиторських ніяких компаніях, у юридичних компаніях, то йому це вельми вигідно. Ну, існує міт, що потрібен бухгалтер, але ж у менавіто у приватному унітарному підприємстві у відповідності з законодавством бухгалтер не потрібний. Магчимо, він потрібний тому предпринимальнику, який сам не встане вести бухгалтерський улік,
Але ж это іншая справа. То есть можно обойтись без бухгалтера, коли ты сам устанешь вести бухгалтерский улик. Можно так само обойтись и без офису. Зараз можно регистрировать унитарное предприемство на хатнем адресе. И навод держава отмовилась от того, что будет спогнать больше великие коммунальные платежи.
Я хочу зауважить, что и гэтые протесты предпринимальников, страйк и акция 10 студеня мела чисто экономичный характер. Змест дало 760-й указ. Ніяких там дало Лукашенко, ніяких там Беларусь в Европу, ніяких там преч ад Росії, тим больше преч ад Росії дивно, бо адтуль менавіта і возяць товар, як ми со словом Александра зрозумели. Ніякой політики. І тим не менш, з предпринимальниками, так би мовити, розбираються гэтак же, як і з опозиціонерами. Чому? Причим так виглядає, що коли возникають, наприклад, страйки, ну, скажімо, на заводах, там так не розмовляють. Розмовляють з людьми, як зараз розмовляють з предпринимальниками. Чому? Віталь Циханков.
Може, я спочатку ще репліки на конт попередніх питань. Влада тут лукавить, коли каже, що такого типу бізнесу нема ніде. Дробний бізнес, він існує повсюль. Кіоски такі, як у нас є там, і в Празі, і в Парижі. І тамтейші дробні предпринимальники займають свою нішу, ніхто їх не знищає. Ну, а тое, што вось робіцца ў нас у дачыненні да прадпрымальнікаў з гэтым указам, гэта вось такое добра знаёмае, вядомае беларускай уладзе імкненне адміністрацыйна кіраваць эканамічнымі працэсамі. А вось не хочуць яны самі адміраць, здавалася б, натуральны эканамічны працэс. Ну, так мы ім вось дапаможам, прымусім іх памерці сваімі указамі. А, дарэчы, сапраўднай смерцю для прадпрымальнікаў было б увядзенне мытнай мяжы з Расіяй. Бо, як тут уже гаварылі нашы ўдзельнікі, значная частка іхняга бізнесу, гэта якраз привоз товаров из России, замежных там китайских, турецких, это просто, скажем, такая дозволенная уладами контрабанда. Ну, а отказываюсь уже, Юры, на ваше питание, чому так улады резко реагуют, ну, тут отказ неоднозначный. По-перше, все-таки певная тут осторожность боку уладу была, как показал, митинг и шесте. Можем и видеть, коли б политичная оппозиция потребовала пройти от Косичинской площади до площади Незалежности. Но мне кажется, відавочна, што гэтага не дазволілі б, і ўлады ў гэтым сэнсе прадпрымальнікаў трошкі пабойваюцца, і ёсць за што. Тут асаблівасць гэтага этапу якраз тым, што не было раней, вот вы прыводзілі прыклады, што раней ўжо ўлады наступалі на прадпрымальнікаў, але не было ніколі такога напружвання ў гэтай барацьбе, такога процесіяння рашэння ўлады, бо сапраўды прадпрымальнікі адчуваюць, што ім апошнія рашэнні пагражаюць проста знішэннем як типу, як класу. І на гэтым этапе барацьбы у іх з'явілася такая некая рашучасць адчаю, калі удзельнікі мітынгу і шэсця, нават некаторыя там крычалі, ну дзе гэты ОМОН? У мяне такое назіранне, што большасць з іх, канешне, не жадаюць ісці ў палітыку. Яны проста аказаліся выкінутыя ў палітыку. Яны ёй не цікавіліся раней, яны не хацелі, да не ўмеюць ёй займацца. Падчас гэтага мітынгу і шэсця яны не ведалі, што рабіць, не ведалі, куды ісці, не ведалі пляну паводзін, не ведалі, як будуць рэагаваць улады. Усё гэта адбывалася дастаткова стыхійна. Усё гэта паказвае, што гэта людзі проста сапраўды, як я ўжо выразіўся, рашучасць адчаю іх туды вылучыла. Ну, а метады лады, яны вядомыя, яны накіраваны найперш супраць лідараў. Яны лічаць, што калі пасеяць раздоры паміж лідарамі, калі іх саміх ізаляваць, пасадзіць на суткі, то гэта ў пэўнай ступені можа падрываць патэнцыял усёй агульнай масы прадпрымальнікаў.
Александр, а як бы вы ацанілі ступень ціску на прадпрымальнікаў, вось прынамсі на гэтым тыдні тое, што было. З імі абыходзяцца як з апазіцыяй. Ці ўсё ж такі Віталь мае рацыю, калі гаворыць, ну што ж такі ўлада крыху і пабойваецца прадпрымальнікаў?
Власть, конечно, обходится как с оппозицией, даже может и более жестко. А почему, на мой взгляд, потому что власть боится предпринимателей как более независимых и свободных людей, которые рассчитывают только на свои силы. Власть считает, что, допустим, если взять с рабочими, когда возникают какие-то там у них, что легче договориться, так как у них контрактная система, меньше выбора на отстаивание своих прав. Действует административный ресурс и страх потерять работу. То, что произошло 10-го, как говорят, там не знали, куда пойти, то власть сделала все возможное, чтобы изолировать основную часть активистов. Поэтому так вот и получилось. Не настолько он был стихийный. Ну, по отношению того, что не выдвигаются политические лозунги, в душе каждый понимает, от кого это идет, и от кого это зависит. И я думаю, в ближайшее время будет уже выдвигаться политические требования, потому что любое, на мой взгляд, отстаивание прав, своих прав, это уже политика.
На хвалях Радіо Свабода ви слухаєте «Праський акцент». Його тема – протести предпринимальників супраць 760-го президентського указу. Веде передачу Юра Дракохруст.
Спадар Баликін, ось уже Віталь Циганков завів розмову про льос дробного предпринимальництва у інших країнах. Ну, ми пам'ятаємо, що ось наприкінці 80-х, на початку 90-х, безліч дробних, найдробніших предпринимальників, предпринимальництва з'явилося, ну, во всіх фактично переходних країнах, країнах переходу від комуністичної до ринкової економіки, в Білорусі, в Україні, в Росії, в Польщі. Але ось по ходу того, як йшли справи далі, усе ж таки гэта кількість предпринимальників таких дробних, найдробніших, яна зменшалась, і зараз я ввогулі не ведаю, чи існує, ну, наприклад, той же Польщі, чи в той же Росії, ну, ось такі дробні предпринимальники, ну, от кшталту, як у Білорусі. Може бути, білоруські влади хотіли як лепш. Може, яни просто как би підштурховують той натуральний процес, який виникає просто з неумольної логіки розвиття ринкової економіки.
Натуральний процес, він з'являється натуральним, і його підштурхнути немагчимо. І коли нехто щось підштурховує, це вже не натурально, а штучно ніякий процес. Це по-перше. А по-друге, нельзя казати, що на Заході у ніяких розвитих країнах дробного бізнесу не існує. Він існує іменно в таких формах, як і у нас. Наприклад, у тих же Злучених Штатах коли 80% бізнесу явно юридичними особами не з'являються. Мені ті 20-22% корпорацій, які з'являються юридичними особами. Менавіто такі, ліж би дає американське статистичне відомство. У той же Германії юридичними особами з'являються тільки товариства з обмежованою відказністю, акціонерне товариство, а усілякі командитне товариство, гандльове товариство і приватний бізнес, вони не з'являються юридичними особами. І такий ось приватний предпринимальник може мати необмежовану кількість своїх співпрацівників, тут ніхто їх не обмежовує. Інша справа, що коли предпринимальник має, ну, 50-100 співпрацівників, коли у нього достатково великий оборот, йому вигідно становитися юридичною особою і з організаційних, і з економічних метод. А що дотичиться ось таких ось гандлярів, які стоять на ринках, ну так, коли у нас буде митна межа з Росією, коли у нас будуть створені нормальові умови для ввозу товарів, то дрібні гандлери, вони нікуди йдуть, тому що коли будуть крупні гандлєві сітки, коли вони зможуть легально ввозити достатково великі партії товарів, ну так тяжко буде предпринимальників конкурувати з ними по ціні. Але ж предпринимальники тоді зможуть дійти у ніякі інші ніші, вони зможуть дійти у сферу послуг, вони ж зможуть створити ніякі дробні свої шапіки теж, які будуть гандлювати ніяким товаром, може бути, і не такі, які потрібен кожен день. А що дотичиться економічних чи політичних потребувань, ну, економіка, це ж з'являється самою великою політикою. Коли нехто видвигає економічне потребування, таке він потребує навіть більшого, чим потребує саме наша, як кажуть, білоруська телевізія, відморожена позиція. Коли нехто потребує відображення білоруського язика, це одно. Коли нехто потребує гроші, так це ж нашмат для влади більш болезненно. А що дотичиться того, що з предпринимальниками обходяться більш жорстко, ну так я лічу, що насамперед предпринимальник знаходиться у більшій залежності від влади, чим співпрацівник, наприклад, на тим же заводі, бо предпринимальникам є що губляти, а у влади є механізми, щоб це зробити, щоб збанкрутував предпринимальник. Тому, коли спиняється праця на ніяким заводі, гэтым наноситься шкода той же державі, оскільки вона ж є самим крупним власником у нашій країні. І держава вимушена ніяким чином домовлятися зі своїми працівниками, хоча б тому, що інших працівників їй взяти нігде. Ну, не хапає кваліфікованих робочих кадрів у нашій країні. А предпринимальника вона може просто
закрыть его бизнес. Да и все, и покупник пойдет у крамы и набудет там товар, может, трохи дорожешь, а лишь этот финансовый поток пойдет в инши карманы, может, державе так и выгоднее.
Если взять Россию и Украину, то там существуют законы о малом бизнесе, по которым они четко и жестко работают. У нас же закона нету. Сколько не поднимали предприниматели, чтобы был закон о малом бизнесе, его нет. У нас подменяются декретами, указами, которые идут вразрез с Конституцией и с правами человека. Идут постоянно на уничтожение предпринимательства.
Виталь Цыганков, вы уже сказали про то, что улады обходятся с предпринимальниками все ж куда больше лагодно и куда больше осторожно, чем за оппозицией. Ну и вот тут можно пригадать той, так бы мовить, новогодний подарунок от керовника державы. Это указ про то, что вот этот период льготной махчимости перерегистроваться у ПУПы, и он протягнутый еще на 2 месяцы. Вот на ваш погляд, что это такое? Что означает вот этот указ? Это соступка, это спроба сбить вот этот накал незадовольнения предпринимальников. Ци это сподевание на то, что вот яны за эти там 2 месяца, все эти 46 тысяч, что остались, перерегиструются. Вот что это такое, на ваш погляд?
Я на початку потлумачу ще раз свою ту думку, что влада менавіта під час мітингу 10 студеня обыходились с предпринимальниками больше, скажем, осторожно, покольки, ну, разумели, что они больше, может, жесткие и литерально, навод были там, накольки я ведаю, невеликие стычки, когда предпринимальники давали отпор милициантам, и просто молодые боялись, что это может быть над жесткая сутычка, бойка в центре города. А в остальном они денежились довольно жестко, как уже говорили мои суразмовцы, иншие и затримание, и переслед, и разные провокации супроти лидеров. В этом сенсе они уже воспринимают лидеров предпринимальников как лидеров оппозиции и проводят с ними так званую оперативную работу не в меньшей ступени, чем супроти лидеров политических партий. Что до этого решения откласти на 3 месяца? Ну, это просто такое нормальное чиновничье бюрократичное решение. Чиновники доклали наверх, что вот досюль вельми мало перерегистрировалось, что протягиваются обурения, протесты. Вот давайте протягнем за этот час, за эти 3 месяца, может, до остатних дойти, что назад дороги нема. И, видать, соправды, в отрозненье от тех ранейших кроков улады, про які вы казали в початку передачи, и там кассовые аппараты и так далее, тут, соправды, улада настроена доказать, что назад дороги нема. 100 раз уже было предпринимальникам сказано, что никто не будет отменять 760-й указ, и вся логика поводина улада экономичная кажет, что никто его отменять и не будет. Махчима его там в крайнем упадку еще на несколько месяцев протягнуть деяние льготного переходу, але видовышно, что указ этот отменены уже не будет. Бо улада взяла курс на такие, ну, скажем, политологично державно-монополистичный капитализм. И предпринимальники, которые они вот існують зараз, они выпадают из этой схемы, они не потребны. Как там сказала наместник министра экономики, лепше несколько там супермаркетов, чем вот эти все предпринимальники, с какими столько волтузни, и тут они обураются и все такое. А коли супермаркеты, коли зарегистрованные предприемства, это, соправды, подконтрольная экономика, не только с пункту лежня экономичного, это подконтрольная, скажем, этика, коли есть начальник, есть ему подпорядкованные люди, на всех можно надавить. А тут каждый предпринимательник, и он индивидуальный, фактически, и несколько человек с ним працует. Это же как, каждым там с 200 тысяч працевать. Лепше, конечно, иметь несколько великих супермаркетов, структур, чем такую вот армию неподпорядкованных предпринимальников.
Продление указа ЧУП это в какой-то степени сбить накал протеста, нести путаницу 760-го указа и 302-го. Так как законодательство запутано, народ не очень разбирается в законодательстве, так они пытались запутать еще этим. И загнать в какой-то степени предпринимателей в ЧУП, демонстрируя твердость своего решения. Что касается, сможем мы добиться или нет, это тяжело сказать, потому что властями поставлена задача. На мое мнение, сегодня много людей денежных во властных структурах, которые нужно освободить предпринимательское поле для их деятельности. Поэтому вот идет вот такое давление на предпринимателей. А то, что люди много останется без работы, на мой взгляд, государство это мало волнует. У них поставлена основная задача, а по безработице они доведут ту цифру для населення, которую їм нужно.
Не все, але шмат з тих предпринимальників, які не мають наемних сопрацовників, які працюють індивідуально, тіє навіть і не спочувають своїм більш поспішним колегам, які мають їм більші обороти і більше грошей. Так що казати, що існує нейка одна позиція, позиції шмат і громадство наше з одного пункту гляження воно підтримує, з другого – ні. І коли казати про середнього білоруса, то сьогодні він може підтримувати, а завтра він білоруську телевізію поглядить, і він вже не буде підтримувати. А потім він пойде на кермаш на нейкий, і там не набуде того, що йому потрібно, і він опять буде підтримувати, а потім опять не буде підтримувати. Так що нельзя казати, що якось є міркування в громадстві на конт індивідуальних предпринимальників, воно вельми суперисливе.
У цілому громадстві є спочування предпринимальникам. Люди бачать, як вони тяжко працюють, таскаючи свої торби. Це сектор послуг і товару найперш для небагатих людей. І люди, напевно, розуміють, що непозбежне подорожання цих товарів після знищення предпринимальників, воно відбудеться, і його відчують найперш малозабезпечені слої населення. Скажем так, умовно, богатые у Ждановичах одения не купляют. Ну, до того же сопроводы мы означали, что предпринимальников около 200 тысяч, из них, там, у них есть семьи. И каждый человек, вот, в Беларуси знакомый, там, мая знакомых предпринимальников, эти сябро, и многие знакомые с этими проблемами, и, повторюсь, мой такой головный тут, скажем, мое стержение, что в целом громадство им спочивая. Ну, Олег, это ничего не кажет про то, что громадство готово некого вийти на підтримку предпринимальників. Ну, люди живуть своїми проблемами. Люди, наприклад, як ми добре ведаємо, вельми підтримували основний лозунг соціального маршу, а на соціальний марш вийшло 1500 чоловік. Тут те ж саме. Спочування і підтримка не означає ніякої готовності до діянню. Ну, але що можна сказати, що ось ці кроки, улічуючи кількість предпринимальників, ми вже говорили про це, вони все-таки, коли були ще ніякі, скажімо, ну, представники электората Александра Лукашенко в этом осерозе, то вот после уже укоренения этого указа 760, задается, их зачем не застанется. В этом осерозе прихильников действующего президента не застанется, и безумовно, что вот после этих кроков рейтинг Александра Лукашенко, ну вот в этой конкретной проблеме безумовно понизится.
У празькім акценті брали удзел юрист і предпринимальник Сергій Балыкін, лідер дробних предпринимальників Солігорську Олександр Цицура і оглядальник «Свободи» Віталь Циганков. Вів передачу Юра Дракохруст. Хвилину праз 12 у нашому ефірі огляд телефонуванняў на «Свободу». А тепер «Вольная студія». Нові слови про звиклі речі. Без выкладчицы музычной школы Натальи Мурко не отбывается неводная культурницкая импреза у Лунинцы, утымликует традиционные колосовины. Нездарма ейная калиатурная сопрано сябры с ироничной прихильностью называют каля литературным. Татьяна Мурко, гость Михася Скоблы.
Штогод на Лунінеччині ладяться літературні зустрічі Каласавіни, присвячені Якубу Коласу, чия присутність на гэтай палеській землі, а молодий Кастусь Міцкевич працював тут наставником, засвідчена і помніком у центрі Лунінца, і у назві одної з городських вуліцяў. Дякуючи висілкам місцевих ентузіастів, традиційна і поводля першопочаткової задумки лякальне свята набиває живий характер і агульнарайонний масштаб. Скажем, летась почав дзейнічаць симпатичны музейчык Якуба Коласа ў дзіцячым садку, што, пагадзіцеся, гучыць даволі нязвыкла. На мінулых каласавінах уразіла і сустрэча з выкладчыцай Лунінецкай музычнай школы Наталляй Мурко. Калі яна ў тамтэйшым касцёле выканала «Аве Марыя» Шуберта, мне падалося, што я на канцэрце ў якім-небудзь слынным оперным тэатры, а тая акалічнасць, што ў рэпертуары спявачкі безліч і беларускіх песняў, яшчэ больш паспрыяла нашай сустрэчы ў вольнай студыі. Yeah. Гаспадарня Наталля, я, на жаль, чув тільки некалькі твораў у вашым выкананні, сярод якіх і шэдаўральны «Мой родны кут», і «Зорка Венера». А што яшчэ ў вашым рэпертуары?
Ну, мой рэпертуар разнастайны, бо я вучылася ў гомельскім музычным вучылішчы імя Сакаловскага, і ў мяне быў цудоўны педагог Людміла Савішна-Клімава. Тады я ўпершыню пазнала класіку, музычную класіку. Яе веліч, прыгажосць і бессмяротнасць. Ну і цяпер я спяваю і арыі з опер, і рамансы, і аперэту.
Гэта вы пазначылі жанры. А калі канкрэтна, якія творы, якіх кампазітараў?
Чайковскага. Мы рабілі манаграфічныя канцэрты да знамінальных дат Чайковскага, Рахманінава, Гурлёва, Глінкі.
Я ведаю, што вашым кумірам быў італьянскі спявак Лучана Паваротці, які, на жаль, памёр. А хто яшчэ са спявакоў свету з'яўляецца для вас узорам на сцэне?
Вельмі добра мяне навучыла пець, можна сказаць заочна, Элізабет Шварцкоп, яе роўнасць гука. А таксама я люблю слухаць і нашых беларускіх спявачак оперных, Наталю Рудневу, таксама зараз спявае Анастасія Масквіна, таксама Тамара Сінявская, Галіна Вішневская, Дмітрий Хварастоўскі. Усё гэта узоры для нас спевакоў.
Спевакі, асабліва высокага ўзроўню, высокая клясы, звычайна скардзяцца на адсутнасць добрага музычнага інструменту. А ці ёсць у лунінцы добры раяль, які б адпавядаў ўзроўню вашых спеваў?
Ну, у нас у школе ёсць раяль Эстонія ў камернай зале, і мы робім канцэрты ў гэтай маленькай зале, але прыхільнікаў многа і жадаючых слухаць гэтыя канцэрты багата. Ну, а ў нашых канцэртах гучыць арыі з опер, напрыклад, Моцарт, арыя Керубіна, таксама Джузеппе Верді, арыя Эболі з оперы Дон Карлас, таксама з оперы Навухадоносар з хорам нашым мы пелі, таксама арыя Тоскі, Джакомо Пучыні, Гендель. Таксама вельмі люблю спяваць італьянскія песні.
Выдатны рэпертуар, я вам скажу. Вы выкладаеце вакал у лунінецкай музычнай школе. А як часта вам даводзіцца ўсё ж такі выходзіць на сцэну і выконваць вось гэтыя арыі?
Ну, стараюся часцей выступаць у лунінцы. Там у нас ГДК і ДК чыгуначнікаў. Часта запрашаюць у Брэст на музычныя фестывалі і раённыя цэнтры в обласці. Пінск, Пружаны, Кобрын. Сёлета адзначалася 30-годзе маёй творчай дзейнасці. Стараюсь выступаць з нашымі калектывамі музычнай школы. У нас хорошыя калектывы. Гэта струнны ансамбль «Менестрэль», струнна-смычковы «Канцартіна» з дзіцячым хорам і дарослым аркестрам.
Вы неаднаразова выступалі ў Нямеччыне. А як вас прымалі тамтэйшыя слухачы?
Памятная кожная паездка ў Германію, у горад-пабрацім Лунінца Шенефельд. Вельмі сур'ёзна рыхтаваліся, і ўсё прайшло ўдала. Нас вельмі добра прынімалі. Уразіла культура паводзін публікі, вялікая ўвага да нас. Адзін канцэрт адбыўся ў Гамбургу, у невялічкай камернай зале з цудоўнейшай акустыкай. Выступалі ў абноўленай канцэртнай зале «Форум». Уразілі нават не столькі сучаснейшыя ўмовы, колькі тое, што рэканструкцыя рабілася за кошт дабрачынных ахвяраванняў саміх жыхароў горада.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Вольную студыю». Сёння госць Міхася Скоблы, выкладчыца Лунінецкай музычнай школы Наталля Мурко.
Спадарня Наталля, ваша любімая газета «Народная воля», што трохі дзіўнавата для чалавека мастацтва. Што блізкае для сябе вы знаходзіце на старонках «Народнай волі»?
Ну, імкнуся чытаць розныя перыядычныя выданні, каб ведаць думкі розных прадстаўнікоў нашага грамадства. Выпісваю газету «Культура», краязнаўчую газету выпісвала.
Вы яшчэ і бібліятэкар у сваёй музычнай школе. Скажыце, што любяць чытаць вашыя навучэнцы, ну, апрача праграмных твораў?
У нас у музычнай школе спецыялізаваная літаратура ў бібліятэцы. Лунінцу шмат дапамагае сям'я старэйшага сына Якуба Коласа, Алла Тимафеевна і Вера Даніловна Міцкевічы. Яны пазнаёмілі нашу музычную школу з музыказнаўцай Аленай Алексеевнай Саламаха. Яна пляменніца народнага артыста СССР, кампазітара Анатоля Багатырова, і падарыла нашай школе яго мастацкую бібліятэку, зборы твораў класікаў беларускай літаратуры. Магчыма, магія імя славутага творцы прыцягвае дзяцей. Магчыма, нашым навучэнцам шанцуе на добрых настаўнікаў роднай мовы, але юныя музыканты часта просяць менавіта багатырскія кнігі.
Спадарня Наталія, я ведаю, што вы любіце кветкі. А ці ведаеце, што на Луненеччыне жыве кветкавод, які вывеў новыя гатункі гладыёлюсаў і назваў іх Ефрасінія Полацкая і Ларыса Геніюш?
Ёсць у яго таксама гладыолусы, названыя на ростанях, новая зямля. Гэта ў сувязі з юбілеем Якуба Коласа прыгадаліся і шмат іншых. Знаёмства з настаўнікам кветкаводам Іванам Фёдаровичам Тадорскім адбылося, калі адзначалі 70-годзе кансекрацыі Лунецкага касцёла. На гэтай урачыстасці грамадскасць горада мела гонар бачыць вас, вашых сяброў паэтаў Эдуарда Акуліна, Леаніда Дранько-Масюка, Аксану Спрынчан, госцю з Палтавы, беларускую паэтку Інну Снарскую. Я выконвала твор Аве Марыя, Бізе, Агнус Деї, Магутны Божа, ну і таксама Якуба Коласа «Мой родны кут».
Я спадзяюся, мы яшчэ сёння пачуем, як прыгожа гучыць гэтая песня ў вашым выкананні. Паэт Леанід Дранько-Масюк, які неаднойчы бываў у Лунінцы, напісаў вам такое прысвячэнне. У вашым голасе квітнее сонца, сярод марозаў лютых і завей. Мы слухаць вас гатовыя бясконца, спяваеце вы лепш, чым салавей. Але, на жаль, добрую песню сёння па беларускім тэлебачанні можна пачуць вельмі рэдка. А ці можа такое адбыцца, што наш народ, песенны беларускі народ, прыйдзе такі час, што ён зусім развучыцца спяваць народнай мове?
Не, я думаю, не развучыцца. У нас, напрыклад, ёсць песня «Лунінецкі вальс». І беларускі тэкст, і рускі тэкст. І просяць спяваць на беларускай мове. Таксама я дзяцей навучаю песням і стараюся ўжываць беларускі рэпертуар. І ўсё ж я жадаю ўсім людзям аптымізму, добразышлівасці, любві да мастацтва, мягкасці. Лічу, што ў нашага таленавітага народа невычэрпная крыніца мудрасці і жыццёвай стойкасці. Трэба толькі гэтую крыніцу разумна выкарыстоўваць.
Вядомы беларускі спявак, шматгадовы саліст народнага тэатру ў Празе Міхал Забайда-Суміцкі прызнаваўся ў адным з лістоў на радзіму: «Жыву песняй і песняй дару людзям радасць». Наталля Мурко не чула песню свайго земляка, але радасць ад ейных спеваў людзі таксама адчуваюць. А дыск Забайда-Суміцкага я абавязкова дашлю ў Лунінец.
Пачала перадача «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Гостем Міхася Скоблы была выкладчыца Лунінецкай музычнай школы Наталля Мурко. Агляд тэлефанаванняў на свабоду вы пачуеце пасля абвесткі.
А «Один день у БНР».
Історія склалася іначе. Білоруська Народна Республіка перемогла у 1918-му. Тепер країна рыхтується до 90-х угодків Дня Волі. Діяння відбувається у перші три місяці 2008-го году.
Чекаємо ваші твори жанру «Свободної мари».
Роман, оповідання, історична монографія, подорожні нотатки, дзьонник, репортаж.
А білоруську без обмежування.
Лепші твори прогучать у ефіри і вийдуть у бібліотеці «Свободи».
Проживем один день у БНР 2008.
Пишите і присилайте.
Адрес «Свободи».
А тепер у нашому ефірі передача «Звонки на свободу». У аглядзе тэлефанаванняў за тыдзень слухачы гавораць пра акцыю пратэсту прадпрымальнікаў, якая адбылася ў Менску 10 студзеня, пра вынікі выбару прэзідэнта Грузіі, на якіх перамог Міхаіл Саакашвілі, а таксама пра скасаванне льготаў. Перадачу падрыхтаваў і вядзе Ягор Маёрчык.
У гэтым выпуску «Званкоў на свабоду» агляд тэлефанаванняў за тыдзень. Галоўная тэма ў тэлефанаваннях слухачоў – акцыя пратэсту прадпрымальнікаў, якая адбылася ў Менску 10 студзеня. Некалькі тысячаў індывідуальных прадпрымальнікаў выйшлі дадому ў раду. Яны патрабавалі перамоваў у справе адмены прэзідэнцкага ўказу нумар 760. Спецназ міліцыі затрымаў 23 удзельніка акцыі. Іхныя справы разглядаліся ў судах Менску 11 снежня. Затрыманых вінавацілі ў дробным хуліганстве і ва ўдзелі ў несанкцыянаванай акцыі. Амаль усіх пакаралі 15 суткамі арыштаў.
Прадпрымальнікаў павышалі налогі, яны маўчалі. Прадпрымальнікам сталі даваць на дадатковую вартасць два налогі, яны маўчалі. А некаторыя, калі другія баставалі, то другія думалі, а мы заробім. А цяпер уже звоніць колакаў па ўсім. Вось, прадпрымальнікі, таму што надо дружна змагацца за гэтым.
Працяглы час прыватныя прадпрымальнікі казалі, што палітыка іх не тычыцца, бо іх цікавіць толькі эканоміка. Але цяпер, як улада стала знішчаць індывідуальных прадпрымальнікаў, то яны напэўне зразумеюць, што эканамічная палітыка таксама палітыка, і трэба паслядоўна змагацца за свае палітычныя правы. Бо як будуць маўчаць, дык іх зацюкаюць.
Правильно делают предприниматели, что будут бастовать. Вы поглядите, сколько женщин поставили по безработице, по 500 человек у малых городах. Это безобразие, страшное безобразие. Треба всем подниматься.
Прослухав ваши программы, як бастуют там у Менску. Ну, одна хлусня, подставные голосы, все это такая брехня.
Жадаю сказаць прадпрымальнікам, якія мітынгуюць, што яны дапускаюць тактычную памылку. Яны раз'яднаны па ўсёй краіне, а гэта памылка. Неабходна ўсім разам збірацца ў Мінску на мітынг. Вось тады магчыма дамагчыся нечага.
Разгром маніфестацый і жестокае ізбіенне людзей должен разбудзіць Беларусію ад летаргічнага сна, і ўсе должны паняць, што значит лукашизм для демократии.
Акция предпринимателей в Минске, да и что с участием несовершеннолетних, вызывает презрение к этим действиям. Участники орали, что хотят работать здесь, в Минске. Так и идите работайте в госпредприятии, а не перепродавайте втридорого продукцию, сделанную чужим трудом. А участие представителей посольства США говорит о том, что все акции, проводимые, проводятся Вашингтоном. Эти агрессоры и диктаторы надеются подчинить себе Беларусь. Не надейтесь.
Глядел по телевизору, как ОМОН разгонял демонстрацию предпринимальников Минску. И я подумал, что у нас вода и только одна сила в республике осталась, которая может открыто и смело выступить супротив дискриминации и інших порушений прав с боку влады. Это предпринимальники.
Предприниматели смогут добиться и большего, как для себя, так и для всего белорусского народа и государства, если они сами будут вместе, а не врознь. Через все имеющие средства информации нужно сообщить народу и довести, что их обманывают не предприниматели, а диктатура, власть. Речь-то Виктор.
25 студзеня ў Грузіі адбыліся выбары прэзідэнта. На іх перамог дзейны кіраўнік краіны Міхаіл Саакашвілі. Водгукі нашых слухачоў.
Я увесь час восхищаюсь грузинским народом у Воголе. Яны ад нас, беларусу, адрозніваюцца ў тым, што ў іх нацыянальная свядомасць на першым плане. Яны нацыя, якая ў першую чаргу размаўляюць на роднай мове і знаюць рускую мову добра. Яны сплачоныя, у іх адносіны да бацькоў вельмі прыхільныя. У іх няма дзіцячых дамоў, як у нас. Таму нам трэба ў іх вучыцца і яшчэ раз вучыцца. Ларыса, горад Мінск.
Говорить Саш Семенович. Вельми шановный президент Грузии Михаил Саакашвили. Я вас поздравляю с победой. Я был уверен, что народ Грузии вас изберет своим президентом. Сейчас надо, чтобы Грузия вступила в НАТО. Это будет гарантия от российской мафиозной. И они будут максимально шкодить вам и вашему народу. Нашему великому начальнику треба брать приклад, провести честные выборы, чтобы признала их как Европа, так и Америка. Еще раз поздравляю вас с великолепной победой, мощного здоровья на радость грузинского народа.
Поважаемый президент Грузии Михаил Саакашвили, примите віншаванні з Беларуси. Вы поступили, як гордый сын Грузии и грузинского народу. Здоровья вам и розквіту Грузии. Ганна з Беларуси.
Я віншую Саакашвили за его разумный ход. И он показал всему миру, что избрал его народ. Из Саакашвили приклад берите, як до влады треба идти. А не хочете, то идите у колгас коров пасти. Нехай с вёски Карпиловка.
Цягам тыдні мы працягвалі атрымліваць водгукі на скасаванне льготаў. Нагадаю, што пачаў дзейнічаць закон аб упарадкаванні льготаў. Розных відаў палёгкаў пазбавілася каля 3 мільёнаў жыхароў Беларусі.
Нейкі маразм. Інваліды дзяцінства маюць льготу до 18 гадоў, а потым яны, відаць, становяцца моцнымі ды здаровымі.
Душе наш правадыр уже понял, что своими указами в отношении льготников и предпринимателей он наломал дров. Этими указами он повернул против себя практически половину населения Беларуси. Рыгорович и рад бы пойти на попятную, да гордыня не позволяет. Наш проводыр не из тех, кто открыто и честно признает свои ошибки. Поэтому мое мнение таково. С упорством, достойным лучшего применения, проводыр будет гнуть свою линию до конца. Что бы там ни было. Владимир, город Полоцк.
Михаил Сантарович, место Койданов. Без новым чить по краине дикое поливание короля Стаха. Ахвярами его напрыканцы года стали инвалиды, навученцы, чернобыльцы, предприемцы, наставники, лекары, покупники, весь народ. А это выник деяния у пэвного кола людей. В разделе третьем згаданной о повести классика белорусской литературы Владимира Короткевича есть слова: «Хай станет каменем хлеб для устнов ваших, хай бесплодными будут жонки ваши, а мужи захлынутся властной крывей». Дякую за увагу.
Шановные слухачи, мы удячные за ваши меркаванні и пропановы. Вы робите наше з вами радио больш змястоўным і цікавым. Аўтар найлепшага званка паведамлення падкасткі будзе атрымліваць прыз. Нагадаем, телефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў 391-22-24.
Агляд тэлефанавання на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык.